Часть 25.
Тяжесть ладони на плече качнула князя. Это Бурмот грузно поднимался на ноги, прижимая к груди укоротившуюся руку. «А мне, Михан, раньше тебя нельзя», — просипел он. «Как, князь, о своих единоверцах прикажешь?» — спросил Зырян. Михаил оглянулся. Поддерживая друг друга, несколько русских мужиков стояли у проруби. Зипуны валялись на льду. Ветер трепал отросшие волосы, бороды, надувал пузырями грязные рубахи в бурых пятнах запекшейся крови. «Не боись, княже!» — прогудел в бороду угрюмый косматый мужик с гноящимися язвами на распухшей шее. Соливар. «Мы теперь свои мне кормильцы. Незачем и небо коптить. Сами уйдем. Баб наших и деток не оставь, а то с того света вернемся. Прощай». Перекрестившись, он тяжело сел на краю проруби, спустил в воду ноги, вздохнул и соскользнул вниз. Михаил видел, как на каждый всплеск Калина кладет на грудь крест, шепча молитву. Лишние нарты и ненужные вещи оставили у проруби, в которой плавала шапка. Впрягшись по стромки, люди тронулись дальше, вверх по сосве, туда, где в мглистом небе темнели каменные горы. Шли медленно, еле волоча ноги, выбивались из сил, мерзли, падали и поднимались, но не бросали хабар. Хабар теперь был единственным оправданием всех жертв и помощью тем, кто никогда не дождется отцов, мужей, сыновей, братьев. Длинной цепочкой войско велось вместе с извивами реки. В общем строю шли и князь, и его воеводы Калина и Зырян, поддерживавшие ослабевшего Бурмота. Грудью навалившись на лямку, пер нарты и сур, которому гордость не позволяла вернуться без добычи. Хлопая треснувшей лыжей, брел пленный Асыка, за все время плена не сказавший ни слова. Шатаясь, тащились невольницы, связанные одной веревкой. Истекая жизнями, войско упрямо продвигалось к горам. Сосьвы свернули на Шигультан и под Елпынгом, Святой горой, встретили первые ростепели. Дорогой случайно нашли две берлоги, жевали медвежатину, убили Сахатова. На истоке Сольвы пермяки поставили идола и зарезали одну невольницу в жертву, чтобы Елпынг сберег их на пути домой. Ночью окровавленный труп женщины утащили волки. Елпынг жертвы не получил, но люди пошли дальше. Днем все раскисало и таяло. Снег налипал на лыжи и полозья нарт. Нас трезал обувь и ремни. Ночью все застывало обратно, и спящие люди смерзались одеждой. Костров почти не жгли. Не было сил. сползли с гор к речке Кутим и добрались до Улса. В день Николы Вешнего лед на Улсе потемнел, продавился, сверху бежала вода. Один день попробовали идти по реке, но вымокли, начали проваливаться и решили встать на берегу, ждать ледохода. Пробиться сквозь лес никто и не помышлял. Ледохода ждали почти неделю. Глодали ветви, кору, выкапывали из-под снега мох и мороженую морожку, жевали кож упряжи и чумов. Силками поймали несколько мышей, белок, бурундуков, съели вместе со шкурками. Стрелами били зимородков и глухарей. Однажды к Михаилу пришли несколько пермяков. Они плакали и кричали, падая князю в ноги, что нет больше сил терпеть голод, и они съедят либо няту, либо вагулку-невольницу. «Жрите бабу», — сказал им Калина, и пермяки убили и съели женщину. «Думаешь, вагульские болота Янкалма почему называются болотами людоедов?» — спросил у князя Калина. «Думаешь, там живут чудища менквы с деревянными зубами?» «Такие же люди там живут, только сыроядцы, а потому и отвергнуты своими. Вагулы чаще пермяков в набеги ходят, чаще и мучаются, как мы сейчас. Кто из них утерпеть не сможет, отведает человечины, тот и уходит жить на Янкалмы. Пермяки таких у себя на Каму, на дымное болото гонят, где по их вере живет огненный ящер Гандыр. Эти туда же уйдут». Но однажды вечером Улс вдруг по всей длине треснул со страшным грохотом, начал мяться и ломаться, ледяные поля вспучились и лопались. Князь велел рубить плоты. Воодушевленные люди всю ночь работали при свете костров, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, как шуршит, ракочет и хрустит ледоход. Наутро на плотах пустились вниз по течению. Надо было, конечно, переждать первый вал, но терпение истощилось. Плоты плыли по вышедшей из берегов реке, ударялись о скалы и камни, вертелись на водоворотах, качались в порогах. Приходилось рубить лесные завалы, слегами ворошить ледовые заторы, лезть в воду, целыми днями на холодном ветру работать в насквозь мокрой одежде. Не обошлось без погибших, но теперь близость возвращения утроила силы. Улс вынес плоты в Вишеру, по которой, сталкиваясь, плыли целые горы льда. Весеннее небо сияло над головами. Мелькали заснеженные берега, вздыбив пласты обломленных льдин, нагроможденных друг на друга. Из почерневших лесов неслись ручьи. Водопадики, дробясь, рушились с утесов, расцвечивая серый камень переливчатыми радугами. Низины и устья притоков затопило, докуда хватало глаз. Вместе с половодьем войско катилось вниз по течению. Когда через несколько дней жители Акчима увидели, что от реки к воротам их крепостицы поднимаются мокрые, изможденные, оборванные и обросшие люди, то никто не поверил сразу, что это возвращаются победители. Уже в начале лета, отдохнув и оправившись, остатки отряда князя Михаила приближались к Чердыни. У Ветлана простились с Исуром, с Аликанцами и Вятичами и отправились по тракту мимо Полюдовой горы. Михаил и Бурмот поднялись на ее вершину, постояли в молчании среди белых, изъеденных временем камней. Глядя на волны Пармы, синеющий до окоема, Михаил думал, что в страшной вагульской ночи его похода ему по-прежнему, хоть незаметно, но верно, светил огонек, зажженный здесь по людам. На этот огонек они и шли. Из расселины все так же торчал меч Полюда, уже заржавевший. Михаил подержался за рукоять, словно поздоровался. Бурмот отвернулся. Ему теперь нечем было здороваться. Целая толпа высыпала к переправе из Острожка и городища Чердени. Михаил плыл через Колву, стоя на носу передней барки. Он держал хоругвь, тяжело качавшуюся на ветру. По алому полю серебряный медведь нес на спине книгу и крест. Тича среди встречавших не было. Она налетела на князя только в темных сенях терема, когда Михаил со своего крыльца простился с народом и закрыл за собой дверь. Волосы, руки, губы, шепот, тепло, слезы, смех. Все это разом как вихрь охватило князя, и вдруг в груди так ударило сердце, что Михаил покачнулся. Ничего не видя, он держал Тищу в руках и тоже целовал, что-то бессвязно бормотал, чувствуя, как силы хлынули из него прочь, словно кровь из вскрытых вен. Только сейчас, когда под его ладонями вздрагивали острые лопатки жены, когда ее груди двумя языками жара опалили его грудь даже сквозь кольчугу, когда уже никто не мог увидеть, как смялось его лицо в ранних морщинах, он почувствовал, что вернулся. И будто грязь с тела потекла с души чужая запекшаяся кровь, от которой он так страшно устал. А потом было бледно-голубое северное лето, беззакатно лучившееся сквозь щели между ставен, которые были закрыты даже днем, и бревенчатые стены оплывали янтарной смолой от зноя любви, не имевшей конца, забывшей обо всем, о днях и ночах, о людях и нелюдях. И была сумасшедшая, яростно желанная, ненасытная, греховная и святая нагота жены, и буря ее разметанных волос, летящих рук и ног, и яд окровавленных ведьмачьих губ. Кровь тех поцелуев на вкус была полна пьяных соков зацветающей земли, чья древняя сила огнем текла сквозь звонкое тело ламии. А когда Тича задыхалась от густого звериного хрипа, Михаил видел ее счастливые горящие во тьме глаза, и его слепил горячий блеск мокрых плеч. А если он сам валился в изнеможении, то Тича бесстыдно и беспощадно сдавливала его душу своей жаждой и мукой, и неведомой властью вновь возрождала его для любви. И лишь потом, когда ревущее половодье схлынуло и смыло всю тяжесть былого, князь увидел детей, Матвея и Аннушку. Сходил на могилы Ивана-младенца и Васьки, отстоял молебен, разыскал вдов и сделал многое другое, чего от него, как от князя, ждали люди. А посреди лета к нему приперся разжиревший за зиму Данила Венец и показал грамотку, в которой великий князь московский Иван повелевал доставить полоненного Гагулича Осыка пред его светлые очи. Осыка сидел в погребе на цепи. Ухаживал за ним присланный Ионой монах. На Прокопьев день Михаил забрал у него ключ и вместе с Тича пошел к погребу. Они спустились в сырую холодную яму по склизким ступенькам приставной лестницы. Михаил держал в руке пучок лучин, мутно освещавших заплесневелые бревенчатые устои и балки. Осыка, навалясь на стену спиной, сидел на куче гнилой соломы. Его правую ногу охватывало ржавое кольцо, цепью соединенное с таким же кольцом на столбе. Осыка оброс, исхудал, но властные и суровые складки, рассекавшие лицо, рубцами обозначавшие в красном полумраке его высокие скулы, говорили, что Вагул не потерял ничего. Ни страсти, ни силы, ни лютости. Тича сзади схватила Михаила за локоть. Осыка из-под бровей глянул на вошедших. И тотчас, соприкоснувшись со взглядом Вагула, Михаил почувствовал, будто паутина изморози оплетает и его, и Тича. Михаил оглянулся на жену. Приоткрыв рот, Тича смотрела на Вагула черными, расширенными, неподвижными глазами. Михаил подтолкнул ее, словно спящую. И, сказав ни слова, Тича развернулась и полезла вверх по лесенке. Эта встреча оставила в душе князя тяжелую, холодную тревогу. И вновь припомнилось, как Тича 5 лет назад сбежала от него. Где она была? Где? Где? «Михан», — ночью шептала Тича, — «скажи мне, ты опять уходишь?» «Я повезу Осыку в Москву», — признался князь. «Не бросай меня, Михан. Я боюсь. Я очень боюсь одна. Ты не знаешь, как я жила, когда ты ходил на Пилым. Они все страшатся меня, избегают меня. Никто не навещал меня без тебя, никто со мной не говорил. Я ходила ночью на вежу и звала тебя. Я хотела, чтобы зимняя вьюга донесла до тебя мою тоску через самые высокие горы. Но если бы я замерзла там, на Юру, никто бы ко мне даже не прикоснулся. Ты один меня любишь. Только ты меня не боишься. Даже дети меня оставили. Мой сын пропадает с твоими гриднями, а моя дочь слушает сказки нянек в их закуте. Ты последний у меня, Михан. Не покидай меня. Я не могу не ехать, родная моя. Боюсь, венец не довезет Осыку до Москвы. Упустит, а княжий гнев падет на мою голову. Но я могу взять тебя с собой. Они выплыли из Чердыни на 2 больших барках. На первой Михаил, Тича, Калина и ратники. На второй Осыка с Нятой, венец и ничейка, услужавший венцу. Дьяк тащил с собой тюки нажитого добра. Пил, блудил, а видишь ты, мошну не забывал. В Бондюке простояли день. Отдыхали. Михаил и Тича ходили к священной березе, у которой когда-то давным-давно, 1000 лет назад, свела их судьба. Огромная береза могуче раскорячилась в небе и гудела под ветром. Все еще зеленая, живая. Михаил вспомнил, как тогда, на празднике возвращения птиц, Тича танцевала с ветками в руках, в шапочке, с длинными до колен ушами. На широких крыльях песни унесу вас в край преданий. Кажется, эти слова звучали той весной. Плыли дальше, вверх по Каме. Встречались купеческие расшивы, пыжи пермяков. Небо то хмурилось, то сияло. Древняя река неспешно шла сквозь Парму, желтела отмелями, чернела омутами, подмывала обрывы, поила луга, расплеталась извилистыми протоками, старицами и сплеталась вновь. Темным таежным урочищем проплыло устье Кельтмы, остались позади облака мертвой мглы над дымными болотами. Над водой, на осыпающихся крутоярах, наклонились полуистлевшие идолы вымерших городищ. На вереях сквозь буреломы вдруг проглядывала круглая макушка могильного кургана. На плесах задолго до деревень начинало пахнуть дымом, и слышался собачий лай.